Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы сегодня говорим о творчестве, о духовных поисках, о песнях и театре с замечательными актерами, артистами театра и кино Александром и Еленой Михайловыми.
Хотелось еще вот узнать ваше мнение. Сейчас очень много молодежи мечтает именно о поприще актерском. И сколько им старшие товарищи не объясняют, все препоны, которые ждут их на их пути, это никого не останавливает. Каждый год сумасшедшие конкурсы в театральные вузы. И никакие духовные поиски, сейчас ведь в отличие от времени вашей юности, нету такой альтернативы. Человек может ходить в церковь, может чувствовать себя членом церкви, при этом заниматься, в общем, любым творческим делом. Но как, на ваш взгляд, что именно в этом смысле подстерегает их вот в этот новый период, когда, казалось бы, нету запретов? С чем человек верующий, который избрал актерское творчество своей жизнью, с чем он может внутри себя столкнуться?
Ой, это очень такой для меня, конечно, болезненный вопрос, потому что мне трудно сказать, что я могу посоветовать, и... Потому что настолько у нас вот выработалась как бы своя колея, если говорить, цитирую Владимира Семеновича. Вот. Но здесь, понимаете, не только молодежь. Вот чувствуется сейчас, вот Лена недавно ехала в такси, и молодой человек там говорит, вот я типа этим временно занимаюсь, значит, на такси, да, а вот и вообще я буду актер, я, значит, буду артистом, да, зарабатывать деньги. Вот у меня знакомый там сейчас, вот он какого-то там бандита сыграл, вот он, значит, он теперь тоже, и какие деньги ему там большие заплатили, и все. Здесь, к сожалению, встает вопрос о том, что есть вот, так сказать, так называемая, мне кажется, вот киноиндустрия, в том смысле, что когда люди работают за деньги, то есть именно чтобы зарабатывать деньги, это одно дело, а когда люди немножко задумываются о том, что они несут, таких, я думаю, вообще не знаю, но есть они, наверняка есть эти люди. Вот в основном те, может быть, которые уже наснимались, уже посмотрели, они как бы вошли в эту обойму, потому что на самом деле актерская профессия, она, вот если ты из фильма в фильм переходишь, я не представляю, что, какие нужны нервы, вообще, я не знаю, память, здоровье, да, то есть чтобы это вообще работать. Я говорю про людей, которые востребованы. Я их очень, ну, как бы сказать, понимаю и так вот о них даже переживаю порой.
Мне было очень отрадно, когда среди молодой поросли театра мы встретились с одной актрисой, которая блестяще закончила театральный вуз и принята была на самые главные роли, когда она отказалась от какой-то роли, которая противоречила ее миросозерцанию, миропониманию, и даже не побоялась написать заявление об уходе. Когда это стало повторяться, она говорит, что мне каждый раз отказываться, и на какое-то время она даже уходила. Она говорит, я лучше экскурсоводом буду. Она была верующим человеком. Вот. Но потом режиссер был очень умный, и он ей объяснил, что ты не бойся, я пока здесь есть, ты будешь работать в моих спектаклях, не обязательно тебе соглашаться на то или иное, и вернул ее в театр. Я не буду называть сейчас никаких имен, но мне было отрадно, что вот это совсем другое поколение, это поколение наших детей. Но если мы росли в стране, где вера была запретный плод, то они выросли уже, когда, в общем-то, можно сказать, на всем готовом, и в этом есть свои минусы, но и свои плюсы. Это выросло уже поколение, которое думает и которое выбирает. Можно назвать очень многих, если говорить вообще о молодежи, о поколении, идущем за нами, да, вот, будучи членами жюри разных фестивалей, мы с радостью для себя открываем вот эту творческую молодежь, которая совершенно потрясающая.
Вот смотрите, вы сказали такую вещь, которая, мне кажется, очень важной, про то, что выросло поколение, а как вы выразились, ну, грубо говоря, на всем готовом в плане веры, то есть это не было поколение мое, в частности, которое, которому нужно было доставать самоздат, тайком крутиться на квартире, храмы открыты, литература издается, только читай, если есть интерес, вот все возможности есть. И вы сказали, что это и хорошо, и плохо. И тут возникает вопрос, а что в этом, собственно говоря, может быть плохого? Кто-то спросит, а разве это не нормально, что человек с детства впитывает веру как воздух, как нечто естественное? Знаете, я с одним епископом общался, который, с одной стороны, сказал парадоксальную для епископа вещь. Я, говорит, хочу, чтобы православные перестали носиться со своей верой, чтобы это перестало быть, вот приход к вере, чтобы это перестало быть каждый раз вызовом, чтобы вот как ребенок естественно воспитывается, вот так же естественно он узнавал бы и о вере, для него это было бы так же естественно, как дышать. Вот что же, разве это не нормально, что так происходит, сказать, что это есть что-то плохое? Да.
Вот мне хотелось бы сказать, что я повторю, что здесь есть свои плюсы и минусы. Вот какой здесь есть плюс? Что у них действительно все гармонично, что они, их родители, привели их в воскресную школу, где они увидели верующих сверстников, что они не боятся перекреститься, что с ними ставили и спектакли. У нас вот в приходе в Тушино, где мы начинали восстанавливать храм Преображения в 90-м году, мы там 10 лет восстанавливали храм своими голосами. Мы там были певчие, регенты. Но у нас была такая инфраструктура, если можно сказать. Там были и драм-кружки, и вокальные кружки, и столярные кружки. Чего там только не было. Можно было только жить вот на территории храма, и там был полный синтез. И я смотрела, как вот эти дети, которые родились на наших глазах, как в какой гармонии они жили, потом они между собой некоторые, как бы сказать, создавали семью, вот, создавали семьи, сейчас уже у них свои дети маленькие, и действительно, как это было замечательно. Но, вы понимаете, то, что пережило наше поколение, призывники 80-х, конца, это была Божья благодать. Это было, во-первых, запретный плод еще, который всегда манит, понимаете, когда вот мы, я помню, я читала Феофана Затворника с фонарем вот под одеялом, потому что нельзя было тоже и показать и родителям, что я там такое читаю, как мы прорывались на Пасху, Саша, наша первая Пасха, где конная милиция вот так вот оградила храм Иоанна Предтечи в Ивановском, и пройти было невозможно, молодежь было постановление не пускать, как мне пришлось пройти туда, обмануть их, приведя какого-то несчастного старичка с палочкой и сказать, что это староста, который нас, понимаете, должен провести, они на минутку замешкались, я говорю, Саша, быстрее туда, понимаете, это и как мы в песочнице потом ели эти крашеные яйца с еще с одной молодой тоже особой, и это было самое лучшее яркое Пасха в нашей жизни, как мы все легко оставляли свои профессии. Много было людей. Вы знаете, ведь многие институты закончили люди. И с какой легкостью? Это не было трагедией, это была радость. Мы приходили служить в церковь. Вот, например, самое яркое было такое наше, это как отец Иоанн Крестьянкин говорил, это ваше православное детство. Но детство – это самое радостное время в жизни. Вот наше православное детство было село Гребнево. Куда мы попали, это первый храм, где мы пели, это под Москвой, недалеко от Фрязино, храм святителя Николая. Там вообще два храма на территории. Там одно время служил отец Иоанн Крестьянкин, и он венчал того самого отца Николая Ведерникова, который меня крестил с матушкой Ниной. И вот поэтому они нас туда, когда мы ушли из театра, через какое-то время, не то, что мы ушли куда-то, мы в никуда ушли, но они сказали, поезжайте туда, там нужны тенор и альт. И мы, когда приехали, для нас было потрясающим совершенно открытием, что мы не одни с Сашей вдвоем. там были таких, как мы, 15-20 человек, которые все имели какие-то другие профессии, кто-то совмещал, а кто-то всего себя отдавал храму. И 3 года там это было счастье, это было укрепление в вере. И как сказал отец Николай Ведерников, он говорит, вы познакомитесь с людьми, которые уже нашли.
Кость, может быть, это и есть ответ на твой вопрос, что плохого в том, что человек гармонично растет в церкви? Может быть, для каких-то занятий в жизни это и замечательно, но вот таких ярких ощущений, таких эмоций для актера, по-моему, просто не хватает.
Может быть. Я не знаю. У меня для себя на это ответа как такового нет, при том, что понятно, что и... Как опять же, от одного священника тоже слышал, что такую фразу, которую очень хорошо запомнил, говорит, я пришел к вере без заламывания рук. То есть все было очень спокойно, там институт, знакомства какие-то, вот приход к вере, священство, это не было вот ярким фейерверком в таким во внешних терминах. Но был некий путь, который тоже радостный, может быть, по-другому радостный. Я думаю, что это вот вопрос, на который нет одного единственного ответа. Это некая вот сумма размышлений и проблем, которую каждый человек для себя по-своему раскладывает. Давайте послушаем еще что-нибудь.
Ну вот как раз мы сейчас говорили о нашем, так сказать, православном детстве, но понятие детства у каждого, наверное, свое, и каждому есть что вспомнить, но по своей природе вот детство – это что-то такое теплое, радостное, и мы сейчас хотим послушать песню, которую написал Сергей Толстой на музыку Бориса Лазарева. Песня называется «В запущенном саду». И я хочу буквально одно слово сказать об этом авторе. Автор стихов Сергей Толстой был дворянским сыном. Родители буквально на его глазах и на глазах его сестры расстреляли в 20-е годы. И их укрывали крестьяне, которые служили в усадьбе, любили их, но в какой-то период им пришлось уже вести самостоятельный образ жизни, и они прожили всю свою жизнь в Москве, работая на разных работах. И Сергей Толстой, имея совершенно такую какую-то, по-моему, инженерную такую профессию, унаследовал от отца великолепный слог. Отец его знал 17 языков, и он переводил и Шекспира, и переводил других авторов, писал очень много. И вот этот дар, видимо, перешел к его сыну, и он тоже начал писать. И писал он в стул. Никто не знал, что он пишет. Он написал потрясающее произведение «Осужденный жить», который случайно открылся миру, потому что его сын и его невестка уже после его кончины вдруг нашли эту рукопись. Она просто болела и лежала дома, и она думает, что это такое. Она стала читать и замерла. И она потом сыну сказала, ты знаешь, что написал твой отец? И когда он прочитал, они были просто ошарашены, и они в результате издали это в очень достойном издании, этот роман «Осужденный жить» и сборник стихов. И вот эта песня, конечно, она очень трогает. Это, знаете, люди уезжали в эмиграцию, а вот это вот те люди, которые не уехали, но которые все сохранили в своем сердце, как мы, и я думаю, вы, сохраняем в своем сердце все самое лучшее, светлое и доброе, связанное с тем или иным, но нашим детством.
Итак, песня «В запущенном саду».
Саду, где рос шиповник дикий, я помню синеву расплавленных небес и яркий запах спеющей клубы. клубники и листьев клёна вычурный разрез. Как озабоченно шмели, сбирая мёд жужжать могли, сбирая мёд жужжать могли. В густой тени разросшихся акаций зеленый полумрак колыша у межи, шурша листвой от солнца пробираться, едва заметные пытаются уши, и тихо только у земли, сбирая мед, жужжат шмели, сбирая мед, жужжат шмели. Так тихо только у земли. Нам так хотелось в зелени травинок, уменьшившись во много-много раз, уйти путем тропинок муравьиных, став незаметными для посторонних глаз. Тот сад, наверное, шмели на крыльях в детство унесли, на крыльях в детство унесли. Тот сад, наверное, шмели. Та-дай, 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 та-дай. На крыльях детства унесли, на крыльях детства унесли тот сад.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Актеры театра и кино Александр и Елена Михайлова сегодня проводят с нами этот светлый вечер.
Как, на ваш взгляд, вот мы говорим о разности мироощущения, разности духовных переживаний двух поколений, но и то, и другое поколение сталкивается, наверное, на нынешнем этапе с одними и теми же проблемами и искушениями, связанными именно с театром, с кино. Очень много в последнее время конфликтных ситуаций. Ставятся какие-то спектакли, выходят какие-то фильмы, которые вызывают, с одной стороны, большой интерес, и масса людей готова отстаивать видение художника. И, с другой стороны, провоцирует очень сильное возмущение другой части сограждан. Почему, на ваш взгляд, они не могут никак прийти к какому-то общему знаменателю? Ведь те же самые творческие люди и в 70-е, и 80-е годы творили. Были такие же поиски, что-то кого-то устраивало, кого-то нет. Но таких бурных столкновений по этому поводу все-таки не было.
Ну, вот мне приходит мысль такая, что... Вот я обратил внимание, в советское время, ведь что происходило? Был у нас атеизм, да, было это, но гуманизм сохранялся, христианское мировоззрение сохранялось. Все равно, посмотрите фильмы, они все, вы увидите там даже и промысел Божий в каких-то проявлениях, в каких-то моментах. Почему нам интересно смотреть? Вот даже фильм, вот где я снимался, «Формула любви», там есть тоже промысл Божий, смотрите, и победа даже Бога, что человек не смог его победить, он смирился, даже покаялся, я так иногда называю, попал в тюрьму, происходят какие-то интересные моменты, вот, которые, если так глубоко копнуть за этим, за этой иронией, за этим юмором, то есть, там очень глубокий смысл этого произведения. А в какой-то момент, 90-е годы, вот я заметил, что вообще взяли и вот это христианское мировоззрение его вычеркнули из жизни.
Хотя, казалось бы, наоборот, был религиозный подъем.
Да, он был религиозный подъем с одной стороны, а кино и вот это, они шли по другой схеме, как бы сказать, схеме. Вот это то, что я называю индустрией, да, то, что мы подражание Запада, подражание вот американских, там, голливудских вот этих моментов, когда не нужен был смысл как таковой, главное было привлечь, вот заработать деньги, то есть какой там, ведь раньше все равно вот этот момент воспитательный, да, что мы должны воспитать молодежь там, да, или воспитать поколение, или дать пример, как вот не надо делать там, или так далее, то есть все равно это присутствовало. Даже при каких-то, может быть, таких нейтральных как бы фильмах, ты все равно, я чувствую, даже смотрим сейчас иногда по ретро старые наши фильмы, и прямо как-то внутри вот что-то происходит. Надо же, как вот здорово, ну, в смысле, вот что-то... Это стреляет, как мы называем, знаете, вот этот фильм, он стреляет, что вот попадает
например,
в какое-то сердце.
Например, мы с Сашей пересмотрели уже совсем недавно «Преступление и наказание». И мы были просто потрясены, потому что тогда такое показывали по телевизору. Саша сказал, ты знаешь, вот этот фильм, один он, оправдание киноискусства.
Да, вот я, кстати, абсолютно точно. Причем, при том, при всем,
с Тараторкиным.
Конечно.
Причем, я вам скажу, вот при этой цензуре советской, где ни эпилога нет, где он там, да, он Софи, вот это замечательные последние слова, это замечательная сцена, да, ее нету там, этой сцены. А вот именно там вот что сцена с Мактуновским, это и вообще вот весь этот фильм, он какой-то вот необыкновенный вот в этом смысле. Я абсолютно согласен.
В этом плане можно перечислять бесконечно. Фильм
да.
«Бег». То есть, вы знаете, мы просто...
Но для меня... Почему
вы
говорим?
Вы сейчас называете фильм, основанный на классике.
На классике,
на
конечно.
На классике, да. И, между прочим, я вам скажу такой момент, что даже вот фильм «Идиот», который появился в 2000 каком году?
Третьем.
Вот это был тот первый фильм, который мы серьезно стали смотреть. Хотя я понимал, что, конечно, тот фильм с Яковлевым, конечно, он замечательный и тоже... Но этот фильм мы потом себя заставили, стали смотреть, и мы очень втянулись. Хотя второй раз мы не смогли его пересмотреть, но это была та отправная точка, с которой вот пошел вот имя кинематограф. Опять-таки, благодаря тому, что это действительно классика. Что это те мысли, то есть там люди слушали и внимали даже, что, о чем говорит Достоевский.
То есть можно так понять, что нам сейчас не хватает цензуры?
Ну, я не скажу, ну, как сказать, конечно, ее не хватает, но
так
просто...
Так ее полно.
Ну, да, цензура-то есть, цензура-то у нас получилась вот именно на настоящую классику.
Мы сегодня много говорим об этом сравнении века нынешнего, века минувшего. Сегодняшняя ситуация в театре и в кино, в частности, ставит перед молодым человеком, перед молодым актером необходимость выбирать. Вот вы рассказывали в разных интервью, что тот репертуар театральный, в частности, который вам предлагался, когда вы в 80-х годах уходили из театра, вас не устраивал. И вы уходили не потому, что театр – это зло, а потому, что вот те роли, угу. которые были, входили в клинч с христианской совестью. Я допускаю, что сегодня, может быть, человеку, который не хочет сниматься, допустим, там, в таком-то сериале, ну, не снимайся, поставь свой спектакль, раскрути его в интернете, делай то, что тебе нравится. Вот этого выбора не стоит. Это я так вижу. А как видите вы со своей профессиональной актерской колокольни?
Ну, вы знаете, на самом деле вот сейчас время настало такое, когда можно действительно самим все сделать. Ну, вот представьте, разве можно было себе подумать о том, что в конце 80-х годов можно вне государственного заказа выпустить 5 альбомов. Можно снять фильм, можно поставить несколько спектаклей. Это было невозможно. А вот, как ни странно, после 90-х годов, наряду с тем, что не хотелось участвовать в том, что, так сказать, делается официально, но появилась возможность сделать. Тогда мы и начали записывать наши диски. Был поставлен спектакль, который потом мы опять-таки записали. Он по Спасу прошел ровно 19 раз. В юбилейный год Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть». И, в частности, «Матрёнин двор» спектакль мы тоже делали в стол. Мы делали его 3 года в стол, А потом, когда его посмотрели наши самые близкие люди, вдохновили как бы режиссера, тогда он стал жить, так сказать, ища свое пристанище, и вот уже 10 лет он идет, не сходит с репертуара Вахтанговского театра. Но это наш спектакль, мы его принесли готовым. И сейчас столетие, вот всех хочется поздравить со столетием, с юбилейным годом Александра Исаевича Солженицына, который начался вот сейчас уже в 18-м году, и можно сказать, что «Матрёнин двор» самый посещаемый спектакль, это 100% посещаемость у него в театре Вахтангова. Вот. И это было именно сейчас такая возможность предоставлена. Поэтому мы, и я думаю, и многие другие, не только мы, используют это. Только нужно было именно оказаться вне всего, чтобы начать как бы с нуля, начать быть и администратором, и организатором, и, как бы сказать, искать какие-то финансовые средства. Понимаете? То есть нам надо было заниматься всем. Вот всем. И это нас очень мобилизовало. У нас сейчас 4 спектакля в театре Вахтангова.
Вот смотрите, как раз к вопросу о ваших спектаклях. Ведь вы сказали, что меняются условия. Может быть, сегодня еще и само понимание и публикой, и, скажем так, деятелями театра, того, что такое театр, в чем-то расширяется. У вас же есть спектакль в театре Вахтангова «Тихая моя родина», и да. Это спектакль песенный.
Да.
Этих спектаклей с песен, казалось бы, да, Вахтанговский театр с этими традициями, Турандот, такое вот высокое искусство Станиславского, и вдруг здесь же, на этом же уровне высокого искусства возникает не менее высокое искусство песни под гитару, угу. Это спектакль, это ходят угу. и смотрят, угу. Может быть, еще вот... Меняется сама ткань какого-то культурного процесса?
Ну, вы знаете, во-первых, Вахтангов и понятие «вахтанговец» – это всегда синтетическое искусство. Театральное училище имени Щукина при театре Вахтангова, которое мы с Александром закончили, воспитывало у студентов способности в разных совершенно проявлениях. Здесь и пение, и танец был, и то же самое спектакли Вахтанговского театра отличались именно яркостью, красочностью. Всегда были музыкальные спектакли. И сейчас, если посмотреть на афишу, вы увидите 4 балета. И на фоне 4 балетов, там и Анна Каренина, и Отелло, и мужчины, и женщины, да, получается, что у нас единственный спектакль музыкальный, где пение. Это вот процент такой допустимый вполне. Тем более, что у нас слово. Ведь это песни, это не просто песни. Это песни, где главное содержание. Это не фоновая музыка, это песни на хорошие стихи.
Действительно, вот Лена абсолютно права в том, что у нас вот театр Вахтангова, он имеет, конечно, огромный диапазон. И вот есть и много сцен теперь у нас. И вот в этом смысле у нас... Спектакль возник в 2011 году, потом был небольшой перерыв у этого спектакля. И вот сейчас, так как Симоновскую сцену отдали Вахтанговскому театру, то наш спектакль «Тихая моя родина» идет на Симоновской сцене. Причем в такой в новой декорации у нас это режиссер Владимир Владимирович Иванов, художник Максим Обрезков, это главный художник театра Вахтангова. Вот. И, конечно, вот самое такое, как бы сказать, сердцевинное этой постановки является вот и название, собственно, взято от стихотворения Николая Рубцова, которое так и называется «Тихая моя родина».
И нам хочется пригласить всех на наши спектакли.
Спасибо огромное за эту беседу. Я напомню, что сегодня у нас в студии Светлого радио были актеры, артисты театра и кино Елена и Александр Михайловы. В студии также была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы прощаемся с вами и в завершении слушаем песню из спектакля «Тихая моя родина» с одноименным названием, стихи Николая Рубцова.
Тихая моя родина, ивы, река, соловьи, мать моя здесь похоронена, в детские годы мои. Где же погост? Вы не видели? Сам я найти не могу. Тихо ответили жители, это на том берегу. Тихо ответили жители, тихо проехал обоз, Купол церковной обители яркой травою зарос. Там, где я плавал за рыбами, сено гребут в сеновал. Между речными изгибами вырыли люди канал. Тина теперь и болотина, там, где купаться любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл. Тихая моя родина, ивы и река Соловьи, мать моя здесь похоронена. В детские годы мои, где же погост вы не видели? Сам я найти не могу. Тихо ответили жители, это на том берегу. Новый забор перед школою, тот же зеленый простор. Словно ворона веселая, сяду опять на забор. Школа моя деревянная, время придет уезжать. Речка за мною туманная будет бежать и бежать. С каждой избою и тучью, с громом готовым упасть. Чувствую самую жгучую, самую смертную. Ответили жители, тихо проехал обоз. Купол церковной обители яркой травою зарос. Тина теперь и болотина, там, где купаться любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл.
Светлый вечер. На радио «Вера».